Александр Сапегин. «Дороги сказок». Книга четвертая. «Три войны». Том второй. «Возвращение домой». Часть третья. Три войны. Россия. Энск. «Мехди, не спи!» – крикнул Чуйко. «Осторожно, подавай нагрузку короткими импульсами, иначе нас опять вышвырнет. Не дай Боже, сбросится нагрузка!» «Не учи ученого!» – без акцента ответил индус, закусил зубами простой карандаш и легонько коснулся джойстика. Витя, плавно повышая напругу на внешке. Обратный отсчет. 10, 9, 8, 1. Есть картинка. Вот мля. Опять терки мертвяков подняли. Твари. Раздался в наушнике голос невидимого Вити. Камера выхватила горящие предместья города, осаждаемого громадным войском зеленых орков. Тысячи и тысячи живых мертвецов, поднятых шаманами и магами орков, неуклюже переставляя ноги, напоминая разрушительный грязевой сель, двигались по развалинам домов к городским стенам. Нескончаемая колонна неупокоенных маршировала по наведенному через широкую реку понтонному мосту. На спинах зомбаки тащили мешки и корзины с песком, связанные веревками лестниц. Последние ряды мертвяков прижимали к себе запечатанные горшки и светящиеся блеклым светом булыжники. Шевелящаяся волна не замечала направленного на нее со стен огня. Ни огненные шары, ни стрелы, ни возникающие под ногами рвы и взрывы магических мин, ни десятки других примочек и заклинаний, рвущих тела на части, превращающих их в черные обжаренные куски плоти, не могли остановить мертвую армию. Земля была укрыта жирным пеплом и выстлана смрадным ковром гниющей плоти, оставшейся от прошлых неудачных штурмов. Обгорелые остовы осадных машин напоминали о проигранной битве механизмов. Возникающие перед мертвыми ямы и рвы не могли остановить наступательного порыва. Тела падали вниз и заполняли собой рвы, по ним вступала следующая волна, продолжавшая с неумолимой силой приближаться к сложенным из обожженного кирпича стенам. Разорванные на куски тела мертвецов долгое время дергались и бились в конвульсиях, только лишившиеся голов падали замертво. Позади армии зомби двигались подводы с восседавшими на них шаманами. Зеленомордые и серокожие орки из осаждающего лагеря могли себе позволить не экономить на зомби. С собой они привели десятки тысяч пленных людей и своих серокожих соплеменников. Многие ученые потом несколько дней не могли спокойно спать, став свидетелями кровавого ритуала превращения живых в неупокоенных. Что страшнее всего, оркам помогали людские маги. На стенах стояли уставшие и изможденные беспрерывным штурмом защитники. Город также подвергался массированному магическому обстрелу. Но возводимые магами щиты пока удерживали огненный вал, расплывающийся яркими вспышками красивых, но смертоносных фейерверков. Возле магических машин сноровисто орудовали обслуживающие расчеты. В дополнение к ним многочисленные подъемные механизмы поднимали устройства, напоминающие спутниковые тарелки и служившие местным магам аналогами лазеров. Боевые маги города наколдовали ветер и разогнали дым. В небо поднялись десятки грифонов и верховых крылатых ящеров, отдаленно напоминающих драконов. Началась бомбежка лагеря осаждающих. В ответ заработало магическое зенитное прикрытие. Над лагерем возникли светящиеся купола, в небе замелькали огненные разрывы и сполохи срабатывающих силовых ловушек, превращавших грифонов и их всадников в кровавый фарш. Илья Евгеньевич, прислонившись спиной к стене, смотрел на смуглокожего ученого и о чем-то про себя размышлял. Кто-то когда-то при нем обронил фразу, что интеллектуальный центр Америки расположен в Дели. Поработав с индусом 2 месяца, Керимов был готов согласиться с данным утверждением. Если таких, как он, в Индии наберется еще пару десятков человек, то остальным странам останется только с грустью смотреть на удаляющиеся вдаль красные огни локомотива индийской науки. Мехти Шрехшта попал в закрытый ученый центр благодаря протекции старого знакомца Ильи Евгеньевича по совместительству школьного друга и лингвиста. Копылов Ярослав Петрович, который таки последовал совету куратора от органов и, дав согласие на сотрудничество, получил просторный кабинет на -7 уровне подземного комплекса и 10 подчиненных, никак не мог выдать на гора результат, удовлетворивший бы ученых и военных. Столкнувшись со сложностями в освоении чужого языка, он вспомнил об одном молодом человеке, с которым встречался 2 лет назад на симпозиуме в Риме. По словам Копылова, если кто и подберет ключ к языку иномирян без всяких компьютерных программ, то только означенный им лингвист-полиглот. Командование, бывшее против привлечения к секретным исследованиям иностранных специалистов, почесало маковку и решило рискнуть. Копылов и 2 молодых референтов выехали в командировку в южные страны. Сколько референтов из прикрытия выехало на самом деле, никто из ученых доподлинно не знал, но все предполагали, что много. Можно было не сомневаться, что в случае чего Ярослав умрет, но тайн Родины не выдаст. Мехди согласился поработать под началом русского коллеги. Возможно, его согласию поспособствовали фотографии древних книг с неизвестной науке письменностью, найденной коллегами Копылова в глухой тайге заснеженной Сибири. А возможно, миловидная секретарша Ярослава, очаровавшая индуса синими, словно небо, глазами, детской открытой улыбкой и прелестными ямочками на щеках. В пользу 2-й версии говорил тот факт, что житель полуострова Индостан приложил массу усилий, чтобы добиться благосклонности Валентины. Психологи, участвовавшие в разработке операции и составлявшие психологический портрет объекта, довольно потирали руки. Валя не подвела. Иностранный гость приехал в Россию, когда по улицам городов заснеженной державы бежали весенние ручьи. 30-летний индус, прекрасно разговаривающий на 7 языках, в том числе на великом и могучем, очень удивился быстрому перелету из Москвы до сибирского аэропорта. Ему казалось, что расстояние в северной державе гораздо больше. Каково же было его удивление, когда Ярослав Петрович, пригласив гостя перекусить в очень приватном разговоре, сопровождавшем легкий завтрак, представил ему директора одного научного заведения закрытого типа.